Добрый день, это Юлия Латынина и код доступа, как всегда, в это время по субботам. И, как вы видите, у нас небольшое изменение в составе. Вместе со мной будет Максим Курников. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
Напоминаю, что Максим Курников – один из лучших, с моей точки зрения, журналистов-интерьеров. Кстати, постоянный партнер Екатерины Шульман в программе «Статус», так что я надеюсь, что Екатерина не обидится, что я украла у нее Максима. Кроме того, Максим – журналист канала «Бильд на русском», ссылка на который есть в описании, так что подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на «Бильд на русском», шерьте и ставьте лайки. Кроме того, Максим является руководителем проекта «Эхо», который не имеет никакого отношения к «Эхо Москвы» и Алексею Венедиктову, но которое...
имеет наследственное, как минимум.
Что-что?
Наследственное, как минимум. Все-таки весь контент, который у нас на «Эхе» выходит, это то, что выходило на «Эхе Москвы».
Да, и напоминаю, что там можно также читать, ну, так же, как и код доступа. И напоминаю, что там можно читать расшифровки кода доступа. Мы забыли повесить ссылку на «Эхо» в описании этого эфира, но мы обязательно ее повесим. И я объясняю, почему и что здесь делает Максим, потому что есть долгая традиция, что код доступа я провожу одна. Это на самом деле, с моей точки зрения, во-первых, тяжело, а во-вторых, самое главное, неправильно, потому что живой диалог гораздо приятнее. И я приняла решение попробовать сделать вот именно так. Я приняла решение чередовать. Один журналист будет из России, на следующий день другой человек будет из Украины. Посмотрим, как оно пойдет. Так что ставьте лайки. Как я уже сказала, подписывайтесь на наш канал и на «Бильд на русском». И, Максим, вам слово, вернее, ваш вопрос.
Ну, я сначала спрошу, смотрели ли вы Лукашенко, его обращение, смотрели целиком, читали или только фрагменты, и вообще, насколько важно слушать, что он говорит? Какая разница, в конце концов, что он там говорит?
Нет, разница очень большая. Разница в том, кто говорит. Потому что, по моим представлениям, эту речь должен был произнести Си Цзиньпин. Но Си Цзиньпин уклонился от этой чести. Более того, от этой чести, как мы видим, уклонился Эрдоган, потому что, видимо, после Си Цзиньпина позвонили Эрдогану и сказали, не хочешь ли. А Эрдоган вместо этого сказал, 27 апреля Путина пригласил в Анкару, если будет поздно. Я думаю, что это, знаете, как-то неприятно было Путину слушать, потому что 27 апреля, может быть, ему уже будет поздно. А, собственно, давайте по порядку, потому что это действительно, на мой взгляд, самая важная история, которая случилась на этой неделе. Она также дает нам право поговорить о том, что происходит на фронте. Потому что вообще во время войны самое главное то, что происходит, то, что происходит на фронте. И вот мы видим своими глазами, что провалилось российское наступление, оно обещало быть вот этим грозным цунами, вместо этого такой мелкий моросящий дождичек, а вот собирается на горизонте другое цунами, которое называется украинское наступление. И, судя по всему, даже до Путина что-то дошло, потому что вот он искал, как бы предотвратить это наступление, и в результате вынужден был поручить это дело Лукашенко, который сказал, давайте мириться, жить дружно, давайте немедленно все остановим, но где же ты был раньше, что называется? Значит, что, на мой взгляд, тут самое главное? Я напоминаю, что есть стыдный секрет, который на самом деле все знают, о январских переговорах, полупереговорах, партии мира, Вашингтонской партии мира в лице Бернса и Салливана, которые предлагали Путину, что вот давай договоримся, и ты забираешь Донецк и Луганск в те границы, где сейчас стоят твои войска, вместо этого отдаешь Запорожский коридор, который ты все равно не сможешь удержать. И Путин, поскольку он не тогда был нерационален, не был рационален, когда он принимал решение о взятии Киева войсками в 3 дня и так далее, то тогда у него были некоторые иллюзии насчет самого себя, и он сказал, потащил панцири на крышу Министерства обороны, соответственно, все это провалилось. Соответственно, Путин решил, что он вот во время наступления возьмет границы Донецкой и Луганской области и после этого будет замеряться. То есть это была стратегическая цель этого наступления. Вот есть стратегическая цель этого текущего путинского, если так это можно выразиться, наступления. Вот есть стратегическая цель украинской обороны, которая заключается в том, что вот пусть этот медведь насаживается на вилы. Пожалуйста, вилы мы предоставим. Но самое главное для Украины – не использовать свои собственные высококвалифицированные резервы для сжигания российских войск. И действительно, в Бахмуте, где идет страшная рубка, сжигаются в первую очередь мобилизованные, украинские мобилизованные. Поэтому, кстати, им так тяжело. Там действительно идет очень тяжелый размен. Но при этом копится несколько десятков тысяч украинских войск, для наступления которого, возможно, мы поговорим. И украинцам, мы видим, удалось все это сохранить. И, соответственно, вот стратегическая ситуация на конец марта, когда российское наступление полностью провалилось, украинское наступление просто уже на горизонте встает, как гребень цунами. И тут начинается вопрос, а как этого избежать? И тут оказывается еще одна важнейшая вещь, о которой я, собственно, только с самого начала сказала, что за это время Путин опозорился так, что он порастерял все, что мог на международном фронте. Потому что кто у нас раньше были сторонниками перемирия? Кто приезжали в Киев уговаривать Зеленского? Макрон, Шольц. Я только что упоминала тех же Бернса и Салливана, которые еще в январе делали какие-то авансы. Если забежать немного подальше, то мы вспомним российско-грузинскую войну, после которой никто иной, как Штайнмайер, назначил известную комиссию Тельявини. Ну, он не назначил, но он был негласным покровителем. И вот эта комиссия, на самом деле, главная ее задача была свалить вину за эту войну на грузинское руководство. А более того, после этой войны была запущена известного рода перезагрузка, что тоже очень интересно, потому что ведь во время российско-грузинской войны Путин разгонял все те же самые мифы, которые он использует сейчас. Он говорил, что это типа НАТО, биолаборатории, находили паспорта каких-то американских граждан-инструкторов. Российские генералы ими трясли на пресс-конференциях. И вдруг по итогам этой войны Обама говорит, а теперь давайте делать перезагрузку. То есть получается, что президент Обама признал все претензии Путина. А могу я сделать отступление, Максим? Нехорошее.
Да, я просто хотел понять. То есть я правильно понимаю, что вы видите ситуацию так, что все, что говорил Лукашенко, он говорил не от себя, а по заданию?
Конечно. А Лукашенко что, умеет говорить от себя? Он уже давно граммофончик. Он уже давно, бедолага, путинский сателлит. Ну, собственно, с того момента, когда у него провалилась революция, он уцелел только на российских штыках. Более того, есть еще одна деталь, о которой мы сейчас расскажем из того, что он говорил. Но вот мало того, что кончились все Штайнмайеры, кончились все Обамы, и вот шпилька, которую я хотела сделать, заключается в том, что вот Майкл Макколл, который был одним из архитекторов этой самой перезагрузки, сейчас очень часто недоумевает в Твиттере, почему так мало русские протестуют. Но он не то чтобы совсем кидает мне гнилыми лапелками, но вот говорит, ну вот смотрите, как мало протестуют. Вот почему это? И я думаю, интересно, а почему Макколл не протестовал против политики перезагрузки, а ее делов? Ну как, человек, значит... Путин рассказывал, что против него воевала НАТО, а Америка сказала, да, вот мы виноваты, давайте мы так больше не будем делать. А вот Макколл в этом всем участвовал. Это было что? Он действительно верил, что Путин прав, и надо извиниться.
Но он дипломат, это была его работа.
Прекрасная мотивировка. Это, значит, две мотивировки. Одна – это моя работа, а другая – я в это искренне верю. И третье, мне пофиг, я делаю карьеру. Да, вот три мотивировки, которыми мог руководствоваться Макколл. И на самом деле эти три мотивировки, которые руководствуется сейчас любой абсолютно конформист, чиновник внутри России. А что он на самом деле думает, мы знаем из разговора Фархада Ахмедова и Иосифа Пригожина. Но вернемся от нехороших подколов к, значит, соответственно, к Лукашенко. Потому что, ну, естественно, после того, как отпали европейцы, остались же все-таки тоже большие люди, которые могли быть посредниками, более того, хотели быть посредниками с самого начала этой войны. Вот Эрдоган хотел быть посредником, и столько раз он посредничал. А сейчас он, видимо, уклонился от этой чести. Си Цзиньпин совсем недавно очень надеялся Путин, что тот будет посредником. Судя по всему, тут прилетел в Москву, чтобы ему Путин поцеловал сапог. И, судя по всему, готов был Си Цзиньпин выписать Путину, взять Путина в подданство, но не ценой каких-то усилий и вообще действий в пользу спасения Путина. Потому что, ну, слушайте, тут все очень много людей написали, что типа вот Си Цзиньпин, он заберет в обмен российскую нефть, газ и, в общем, лен и пеньку. Я посмотрела объем торговли Китая с Россией. Это 100 миллиардов долларов. Я должна доложить нашим слушателям, что объем ВВП только в одной провинции Гуандун, только в одной провинции Китая, 2 триллиона долларов. Это без учета паритета покупательной способности. А с учетом он и 3 триллиона долларов. Ну, соответственно, возникает вопрос, ну, 100 миллиардов долларов для Си Цзиньпина, что такое, чтобы из-за этого позориться? Значит, соответственно, Путин понял, что от Си Цзиньпина он не получит того, что вот он хотел услышать, вот этого предложения о перемирии. Эрдоган тоже сказал: прилетай, поговорим. Есть же еще один персонаж, который все время тоже был посредником. И это израильский премьер. Вот в самом начале этой войны израильский премьер... Значит, конечно, там сейчас не до нас, но, значит, израильский премьер, который имел с Путиным гораздо менее тесные связи, чем Беньямин Нетаньяху нынешний, Беннет, он тогда в самом начале войны пытался посредничать, он даже потом разразился какой-то статьей, в которой рассказал удивительные вещи, как он попросил Путина не убивать Зеленского, и, мол, после этого Зеленский выполз из бомбоубежища. Но он как-то не сверился с интернетом, потому что если бы он сверился, он бы увидел, что Зеленский уже 25 февраля, на следующий день после агрессии, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я ошиблась, на сутки, 24 или 25, вот сейчас мне в комментах напишут злобно, но тем не менее, снял известное видео со своей командой в камуфляже на улицах ночного Киева рядом с банком. Да, и, соответственно, Беньямин Нетаньяху, который... всегда с Путиным, как бы это сказать, это неправда, конечно, что он друг Путина, потому что Беньямин Нетаньяху друг, во-первых, Беньямина Нетаньяху, во-вторых, государство Израиль, я думаю, в такой последовательности. Это совершенно не обидно, потому что некоторые политики являются друзьями только самого себя, а про свою страну даже не помнят. Про Беньямина Нетаньяху мы этого не скажем. Так вот, Нетаньяху всегда был очень прагматичный человек, он даже в 2018 году, в мае, 9 мая, прошелся по Красной площади. Уже Путина все игнорировали, только Нетаньяху один приехал. Он прошелся по Красной площади с портретом из «Бессмертного полка». Там он нес портрет какого-то героя Советского Союза. А на следующий день после этого израильская авиация раздолбала просто всю сирийскую ПВО, состоявшую, как мы знаем, из панцирей, буков и так далее. То есть Нетаньяху прагматичный человек. Он считает, что если нужно... для того, чтобы израильская авиация это сделала, пройтись по Красной площади с портретом, то где он, ваш портрет? Да? Что еще нужно? Куда я схожу? И вот Беньямин Нетаньяху, мы видим, что не проявил. Правда, у него есть действительно другие заботы, о которых, я надеюсь, мы успеем поговорить. Не проявил никакого желания посредничать в этой истории. И в итоге мы видим, что кто там? Лукашенко, и еще какой-то парень из Уганды, сын президента Уганды, который сказал...
обещал поддержать по полной программе.
Да. Вот таким образом, если вы думали, как... если вы думали, что думают все политики мира о грядущем украинском наступлении, вот этот маленький спич, я думаю, отвечает на этот вопрос.
Юль, но возвращаясь все-таки к Лукашенко, он дошел до того, что грозится даже стратегическое ядерное вооружение размещать в Беларуси. А вообще вся эта история с размещением потенциальным пока еще ядерного оружия в Беларуси, это меняет правила игры?
Первое. Во-первых, нисколько не меняет, потому что ядерное оружие, оно на то и ядерное оружие, что оно летает далеко. Это, конечно, очень интересный вопрос, а кому, собственно, нужно ядерное оружие в Беларуси? У меня есть ощущение, что оно нужно в первую очередь Лукашенко, потому что оно, конечно, повышает его статус. Я напомню также, что вот есть хранилище в Крыму, которое называется Ядерная Феодосия-13, оно до сих пор не заполнено. Это очень интересно. То есть Путин в Крыму это не поставил, хотя он там 9 лет его ремонтировал, да что-то доремонтировал. А в Беларуси, где, кстати, нужно еще все-таки подготовить это хранилище, это не такая простая задача. Там все-таки, как мы знаем, ну, скажем, путинские ВПК не в состоянии повторить ракету 50-летней давности, которая называется «Сатана», которую производил Днепропетровск. Они ее назвали «Сармат», а ракета до сих пор не летает. Хотя, в общем, такая ракета времен очаковских и покорения Крыма. Так что, конечно, я не сомневаюсь, что рано или поздно они эти хранилища оборудуют, но есть нюансы. Я вообще очень интересную вещь хочу сказать, потому что когда я стала выяснять, откуда Лукашенко взял эту замечательную историю про братающихся украинских и российских солдат, которые не стреляют друг друга, я сначала по книжной своей начитанности решила, что просто ему кто-то подсказал эту историю, потому что она происходила во время...
Читал Ремарка какого-нибудь, что про Первую мировую войну?
Примерно. А у Ремарка, правда, это не описано, но это известная история, что братались действительно во время Первой мировой войны. Вы абсолютно правы. Но дело оказалось хитрее, потому что мне рассказали, за что купила, за то и продаю. Я вчера спрашивала Подоляка, он аж подпрыгнул, а Подоляк, как мы знаем, хорошо имеет осведомленность о белорусских делах. Он сказал, что такого он еще не слыхал, поэтому я сразу говорю, что вот Подоляк сказал, что он такого не слыхал, но вот я такое слыхала и рассказываю. Значит, якобы после того, как уже российские войска отступили из Киева, кстати, сейчас годовщина Бучи, и до Харьковского наступления приехали люди, которые представляли белорусских десантников в Львов. И имели там встречу с людьми, которые представляли Залужного, причем люди, которые представляли Залужного, действительно представляли Залужного. А вот, конечно, те люди, которые представляли белорусскую армию, я не знаю, насколько они были уполномочены. Но, во всяком случае, состоялась некая беседа, в которой вот эти вот вторые люди, насколько они были самозванцами, мне сложно сказать, сказали: ребята, вы позвольте, если Лукашенко будет наступать, вы позвольте белорусской армии наступать, вы в нее, пожалуйста, не стреляйте, потому что она тихонечко пройдет стороной, уйдет в Польшу и там сдастся. И якобы Лукашенко после того, как он это услышал, это было таким дополнительным фактором, который напугал его до полусмерти, и он сказал: так, никуда я свои войска не ввожу, я думаю, что его и без этого не так хотелось. И вот тогда он впервые сам захотел разместить на своей территории ядерное оружие. Почему это как бы имеет прямое отношение к ядерному оружию? Потому что, видимо, этот человек настолько мало доверяет своей собственной армии, что считает, что ядерное оружие будет каким-то вот дополнительным залогом легитимности его режима. То есть это вот заветная цель Лукашенко – добиться этой ядерной штучки тоже у себя. Вот такая история.
Юль, а вообще, если говорить про белорусско-украинскую вот эту сложную систему взаимоотношений, вы ведь знаете, что белорусская оппозиция за рубежом, ну не то чтобы очень, но обижена на Зеленского, что он не встречался с избранным президентом Тихановской, что он эту тему как-то игнорирует. Почему?
Слушайте, во-первых, я не отвечаю за президента Зеленского. Я думаю, что у президента Зеленского...
Естественно, есть... как вы видите просто эту сторону.
Слушайте, я просто отказываюсь комментировать, потому что я на эту тему, честно, вот не думала. И думаю, что Зеленский на эту тему тоже очень сильно не думал. Белоруссия не вступила в войну. И как вам сказать, иногда мне кажется, что если бы она вступила в эту войну, то война могла пройти именно вот по тому сценарию. Не знаю, ушли ли бы белорусские войска в Польшу и сдались там, или стали бы они массово поворачивать оружие против Лукашенко. Но я думаю, что этому была большая вероятность, это был бы очень хороший прецедент для российских войск. Потому что, конечно, одна из вещей, которая мне просто душу рвет в этой войне, все мы слыхали в начале войны истории о том, как, условно говоря, русский танк наматывает круги вокруг села. Его спрашивают сельчане: а что ж ты делаешь, наматываешь круги? Он говорит: отстаньте, если я не буду наматывать круги, мне придется уехать на войну и там стрелять в украинцев, а я этого не хочу. Там были такие истории, были там совершенно душераздирающие истории. Например, вот есть известная история, по-моему, она все-таки была под Харьковом. Я могу перепутать, но когда российские войска расстреливали на дороге гражданских, И российский лейтенант побежал и заслонил собой действительно двух женщин. Его убили, солдат, который ему помогал, он остался жив и угодил в плен. Это задокументированная история. То есть вот с одной стороны российские войска стреляли, а с другой стороны этот человек не потерял понятие об офицерской чести. И вот тогда было ощущение, что сейчас просто огромное количество вот этих солдат, которые действительно зашли в Украину, многим из них сказали, что вы тут идете на учения, они предпочитали не верить в то, что происходит, или делать вид, что они не верят, или самих себя убеждать, что они не верят, что они будут массово сдаваться в плен или переходить на сторону Украины, как случается во всяких войнах с неструктурированными государствами. Потому что вот во всяких феодальных войнах, войнах 15 века, люди переходили на ту и другую сторону довольно спокойно. Вот, и мы видим, что, естественно, есть прямой ответ, почему это не произошло. Он называется Буча, и он называется, там, он связан с тем, что Путин совершенно сознательно, чтобы это предотвратить, с моей точки зрения, сделал из своей армии банду насильников и убийц, потому что банда насильников и убийц, боясь того, что последует, она, конечно, никогда не переходит на сторону, которой она причинила такое страшное зло. Вот, и после Бучи, естественно, обо всем этом разговора не может быть. Но вот я к тому, что вот участие в войне Белоруссии могло изменить, возможно, как-то это направление, а сейчас мы все находимся там, где находимся.
Юль, ну последний вопрос из этого куста, что называется. А вы ждете контрнаступления украинского сейчас?
Ну, слушайте, его все ждут. Другой вопрос, какое оно будет, потому что как-то сначала казалось, что это будет вот как буря в пустыне. Сначала прилетит высокоточное оружие, вынесет перед собой все. Потом прилетит авиация, вынесет то, что осталось. А пойдут потом стремительным броском пойдут танки, добивая то, что шевелится. Сейчас мы видим, что авиации нету. Вот генерал Милли сказал, что атакамсов не даст. Правда, он сказал, что есть какие-то вещи, которые не хуже атакамсов. И, соответственно, возникает вопрос, а какую форму будет иметь это наступление? Я должна сразу анонсировать, что мы подробно об этом поговорим завтра с Романом Светаном. А я со своей стороны, как филолог, не претендуя на лавры военного эксперта, хочу попытаться сделать одно маленькое предсказание, которое заключается в том, что вот с учетом того, что авиации не будет, ну, то есть будут МИГи, но это, что называется, курица не птица, МИГ не самолет в нынешней войне. Так вот, главная вещь, которой располагают украинские войска, и, более того, американские генералы, которые в значительной степени подготавливают это наступление. Сейчас я скажу, почему американские генералы. Я не имею в виду, что да, это сражается НАТО, вот как там Путин, да, натовские боевые комары сейчас кого-то загрызут. Угу. Почему я так упоминаю американских генералов и их логистику? Потому что, во-первых, они знают особенности своего оружия. А во-вторых, что еще важно, там очень много вещей будет связанных с логистикой. Вот, скажем, если идут в наступление танки и БТРы, то, согласитесь, это не может украинский генерал даже при там все чудеса храбрости и смекалки, которые он показывает, вычислить, вот, каким образом страны НАТО должны доставлять солярку, чтобы эту логистику обеспечить. Потому что это просто доставляется через страны НАТО. Mm-hmm. Это я имею в виду. Так вот, с моей точки зрения, главное просто абсолютный суперкозырь, который даже превышает то, что было в буре в пустыне в 2003 году, это, конечно, полное знание информации, вот детальное о всем, что происходит в Запорожском коридоре, потому что будем считать, что главным объектом удара будет Запорожский коридор. И напомню, что в отличие от прошлых разов, там, от времени до мобилизации он очень хорошо защищен, сравнительно хорошо защищен, в том смысле, что там большое количество российских войск на территории Украины, где-то, если я правильно понимаю, 360 тысяч российских войск, еще 40, около 40 тысяч неподалеку. Из этих 360 тысяч только 40 тысяч, я сейчас цитирую Романа Светана напередки, из чего можно заключить, что генерал, что Герасимов тоже не дурак, он тоже понимает, что главное – это не сжечь собственные войска в наступлении, а дождаться времени, когда украинцы будут наступать и держать оборону. И, собственно, поэтому вот он оставил Вагнер перемалываться в Бахмуте и не торопится ему помогать. И эти войска зарыты как? Приезжает, да, там же степь, приезжает петушок, ну, маленький трактор, он вырывает гигантскую дырку, в эту дырку кладут просто железнодорожный контейнер в яму, засыпают сверху, 2 метра земли сверху, то есть это не достанет никакая артиллерийская канонада, это, ну, достанет вот как раз с помощью авиации это можно вынести. Но это узлы обороны, это не сплошная стена, это не сплошная цепь. И, соответственно, предсказание филолога, что называется, за что купила, зато и продаю, посмотрим, буду я права или нет. А что все эти узлы обороны, а тем более города, будут просто обходить и наносить удары. Ну, во-первых, естественно, будут высокоточные удары, если не с помощью атакамсов, то с помощью JDAM-ов и JLSDB, которые будут выносить склады, которые будут выносить прежнюю всего штабы. Вот это вот начнется со штабов, причем очень далеко за линией фронта. Дезорганизация управления, склады, а затем пойдет бронетехника, которая будет перерезать линии снабжения. И вот никто не будет штурмовать этот вот зарытый глубоко в степи контейнер, потому что информация позволяет понять, где между этими контейнерами дырки. И если этой дырки нет, ее всегда можно сделать. Вот посмотрим, будет ли это происходить так, как я описываю. А мы переходим к следующему.
Да, я только скажу, что вчера говорил с Павлом Лузиным, и на сайте «Эхо» можно прочитать расшифровку беседы с ним тоже, и он говорил о том, что, ну, кроме прочего, он говорил о кампании дезинформации, которую украинцы удачно проводят часто, и самое главное, он говорит, что, в общем-то, независимые эксперты сейчас не понимают, какое оружие есть, какого оружия нет, и, скорее всего, российская сторона плохо понимает, какое оружие есть, а какого оружия нет у украинцев сейчас. Ну, это, в общем, да, можно прочитать отдельно. Давайте еще поговорим о задержании Эвана Гершковича. Я не знаю, знакомы вы ли с ним лично, я с ним хорошо знаком, и для меня, конечно, это очень личная история. Зачем они его взяли?
Смотрите, есть задержание Эвана Гершковича и есть история Алексея Москалева, которые давайте объединим. Точнее, давайте. Мы сначала должны сделать... есть еще истории усиления, сознательного усиления террора, потому что мы видим, что Путин, у него не очень хорошо получается на фронте, но это он компенсирует террором внутри страны, что значит ищет под фонарем. Где можно, там и воюет. Не получается на фронте, но зато можно сбить беспилотник, разместить вот то самое ядерное оружие в Беларуси, чтобы все обсуждали, зачем ему это понадобится. Да, взять заложников, то есть Путин, когда у него не получилось настоящей войной, он продолжает играть в гибридную войну. Есть две конкретные вещи, которые не отменяют этого общего соображения в задержании Эвана Гершковича и в истории несчастного Алексея Москалева. С Гершковичем, мне кажется, что эта история заключается в том, что у Путина посыпалось и посыпется сейчас еще больше его сеть агентов за рубежом. Я думаю, что мы очень сильно недооценивали всех этих Петров и Башировых. И даже помните, в 2010 году вот арестовали там Анну Чапмена, еще кого-то и каких-то клоунов, которые на самом-то деле ничего... Да, они на самом деле... Да-да, потом по их мотивам их приключений сняли не имеющий никакого отношения к действительности сериал. Кажется, он назывался «Тихие американцы» или что-то в этом роде. Не помню, как он назывался. Я включила его на две... минуты посмотрела, смотреть это было невозможно, потому что там...
Он просто американцы. Тихие американцы – это книга Боровика. Помните, была такая?
По-моему, не Боровика, по-моему, Грэма, нет?
Ну, Боровик там точно то ли предисловие писал, то ли что-то в этом духе.
Да, ну вот плохо, когда не знаешь, да еще забудешь, как говорила моя ученица математики. Короче говоря, сейчас нам напишет высокомудрый интернет, в чем мы не правы. Но Значит, возвращаясь к этим самым американцам, смотреть этот сериал было невозможно, потому что никакого отношения к действительности это не имело. И, понятно, это были законы жанра, потому что по результатам приключений этих настоящих американцев никакого шпионского сериала снять было нельзя, потому что там были какие-то замечательные люди, которые на самом деле жили, ну, самой обычной жизнью и писали свои донесения, буквально высасывая их из пальца. То есть там в ФБР-овских прослушках был замечательный диалог, когда какой-то человек, который позиционировал себя, кажется, как перуанский журналист, и даже какие-то читал лекции в Левом университете, где объяснял, как Америка издевается над замечательной Венесуэльской революцией, какие они страшные империалисты. Вот он что-то там писал и жаловался жене, что, слушайте, вот я не знаю, что писать, и не знаю, там, у меня же нет никаких источников. И жена говорила, ну ты напиши, припиши к какому угодно источнику, и значит, вот тебе поверят. В общем, их приключения мне, конечно, я не помню, я потом искала эту фразу, но не нашла, потому что в одном из рассказов, прославлявших их приключения, я видела фразу, я, опять же, найти сегодня не могу, но помню, что она была, что один из них прислал расписание визитов американского президента на 5 лет вперед. На 5, Карл.
Красиво.
Да, вот. Ну, вот еще раз, я ее смутно помню, а сейчас я обратно не нашла, так что, вот, возможно, я что-то напутала, но, тем не менее, вот из этой серии. Так вот, это же было огромное количество денег, фальшивых паспортов Петровых и Башировых, и вот как они тогда с Петром и Башировым, 200 человек-то оказались, получили паспорта по одному списку, и все засветились.
Одинаковые серии, да. И вот сейчас мы видим...
И вот сейчас мы видим, что то в Словении кого-то поймали, то в Бразилии вычислили, он, правда, успел убежать в Россию, вернее, он успел убежать в Россию, там еще какая-то итальянская была дама, ее разоблачили, она, по-моему, тоже успела уехать в Россию. Все они, конечно, были не бразильцы, не итальянцы, а чистокровные русаки. Это я к тому, что, судя по всему, вот на все это не просто не обращали внимания, а сейчас на это будут обращать внимание, и там, я думаю, учитывая, ну, то, как они их готовили, тут просто какой-то страшный разгром, хотя все будут, конечно, задаваться вопросом, а зачем эти люди там жили и что они, собственно, делали? А, вот. Ну, что было? Да, вот Путину, наверное, было приятно. Вот у него есть ядерное оружие.
Это обменный фонд. Страшное.
Да, обменный фонд. Это как бы тактическая причина. И это важно отметить. И поэтому, на самом деле, я думаю, что любой американец, и не только американец, который сейчас в России, должен немедленно брать манатки и сматывать, потому что если он надеется, что я типа за что меня, то он обнаружит ответ за американский паспорт. СМС-судьбу Бритни Грайнер. Значит, что касается Алексея Москалева, то я, конечно, тут не могу не заметить, что меня очень крайне насторожила вот эта вот странная история, которую затеяла Марина Овсянникова, когда она до того, как Москалев уехал, написала, что Москалев в надежных руках, и, в общем, дала им даже интервью на «Дожде», где сказала, что Москалева вывозят те же люди, что ее, потому что, ну как, не влезши в кузов, не называйся груздем. Да, человек еще не уехал. Госпожа Овсянникова описывала, как ее вывозили. Значит, там наверняка ФСБшники 33 раза уже вычислили всех, кто в этом участвовал. Значит, Москалев... Достаточно было вот этого твита, чтобы ФСБшники там стали проверять ее контакты, контакты этих людей и очень много чего сделать. И, конечно, когда его взяли, было странно видеть там ее и вот ее адвоката, которые сказали, что типа он сам виноват, он включил мобильник. Для начала я подумала, ребят, если вы профессионалы и вывозите этого человека, то что значит он включил мобильник? Его мобильник должен быть вами немедленно отобран. И более того, положен под сиденье международного автобуса, который едет в Улан-Удэ. Что значит, он не выключил мобильник? Ну, какой-то детский сад. Правда, они потом заткнулись, этого не говорили. Но я это говорю совершенно, разумеется, не чтобы бросить вот сапог в Марину Овсянникову, потому что она просто, по-моему, не очень умный человек. Мне такое ощущение, что она была так рада, что она поучаствовала, что она похвасталась, а потом вот такая ужасная история получилась. Вот, потому что действительно это не должно отвлекать. Вот эти частные соображения, даже соображения взятия заложников в случае Гершковича, и там даже вот эта вот неудачная история нас действительно не должна отвлекать от главного. А главное заключается в том, что по мере неудач на фронте режим, во-первых, начинает воевать с теми, с кем он может воевать. Вот с ВСО воевать трудно, а с Гершковичем и Москалевым воевать легко. Поэтому давайте будем воевать под фонарем. А во-вторых, это, конечно, свидетельствует о приходе к власти силовиков. Ну, не то, что у нас силовики не правили, но это означает, что вот все те люди, которые думали как-то вот, ну, условно говоря, как Кириенко, разруливать конфликты разными свойственными политическим комбинаторам способами, они все вот уступили просто место чистому НКВД, а НКВД, оно, как известно, умеет две вещи. Первое – ловить шпионов, второе – отбирать бизнесы. Оно не умеет руководить бизнесами, оно не умеет руководить государством. Вот что оно умеет, то оно и делает. И это очень интересный момент, который способствует краткосрочной жестокости и долгосрочной неустойчивости режима. Потому что, ну, например, возникает вопрос. Хорошо, вот там посадили человека за твит на 5,5 лет или за комментарий в Фейсбуке и так далее. Мы просто видим эти уже просто невозможное количество случаев, да, когда человека судят за прослушанный майором разговор, потому, и это был публичный разговор, потому что он причинил большую грусть майору, который его слышал. Последнее, что я видела штраф, правда, выписали адвокату, к которой пришли две женщины, сказали, наши мужья пропали у Вагнера, как нам можно их выцарапать? Женщина наговорила им слов про войну, они это записали, клиентки, и пришли, сказали, вот она какие нехорошие слова говорит наш адвокат. Хорошо, желательно, что не посадили. Но дальше возникает вопрос. А Иосиф Пригожин?
А тогда придется признать, что это подлинный разговор.
А что делать-то?
А что делать? Посоветуйте нашему зрителю, ну, Владимиру из города Москвы.
Ну, зритель Владимира из города Москвы я не знаю. Он до таких даже мелочей не снисходит, хотя там его матерными словами называли, а он этого, говорят, очень не любит. Поэтому это дополнительное отягчающее обстоятельство. Но вот товарищу майору все очень просто. Берется дело, стряпается, вызывает свой Пригожин, говорит, слушай, ты, оказывается, участник антисоветского заговора. Да? Ты, вот тут против... ты же не просто так это говорил, ты же не просто языком болтал. А, кстати говоря, совершенно очевидно, что в чем важность этой записи. Во-первых, Пригожин, он попугай. У него собственных мнений нет, он продюсер. Я, конечно, понимаю, что вот эта запись – это вот лучший хит, который он создал. Но там просто стендап, все отдыхают. Значит, он явно повторял те слова, которые он слышал от других людей. Вторая, кстати, важность этой записи, на мой взгляд, заключается в том, что слили ее азербайджанские спецслужбы, потому что Пригожин находился в Дубае, его собеседник находился в Баку, они общались по открытой связи с дуру из-за Пригожина. И единственный, кто мог реально это записать и слить, это азербайджанские спецслужбы. Это означает, что как они относятся к Владимиру Путину. Это вот нам в копилку. Да, значит, Эрдоган, Си Цзиньпинь, Нетаньяху, еще Армения, которая признала римский статут, так на минуточку. И вот, наконец, нашелся вопрос, по которому Армения и Азербайджан имеют единую позицию. Они нашли общую почву. Это отношение к Владимиру Путину.
Да.
Да. Да, и, соответственно...
А можно я возвращаюсь к Москалеву? Все-таки для меня вот непонятная вещь. А почему Пригожин за него вот так вступился публично?
Вы знаете...
Другой Пригожин уже.
Да. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Горе человеку, за которого вступился в Пригожин. Я вижу очень нехороший сценарий того, что может случиться, например, пригожинские вот эти люди с кувалдой приходят к Москалеву и говорят, ну, слушай, парень, да, мы все понимаем, но ты же сделал ошибку. Хочешь, мы соединим тебя с дочкой. Но ты это тут, извинись. Как ты говорил, Рамзан Ахматович, наш добрый друг Рамзан Ахматович, извинись. Вот видишь кувалду, извинись. И, кстати говоря, я хочу сказать, если такая ситуация будет, Москалеву пусть извиняется. Вот как говорят израильским солдатам, ребят, если вы попали в плен, помните, вы сохраняете свою жизнь, потому что самое главное – ваша жизнь. И жизнь, в данном случае, вашей дочери. Не геройствуйте. Геройствовать будете потом, когда из плена выберетесь. Это я так. Просто чтобы, если это случится, то никто бы там не кидал коркой в Твиттере и говорил, ну, я бы на таком, на его месте, этого места подлого человека, ну, конечно, ни за что бы не извинился. Уж я-то бы эти, значит, палачам показал. А, вот. Я возвращаюсь к советам господину майору, как вы сказали.
Да-да-да.
Господин майор заводит дело о заговоре против Санцликова. Ким Кон Чен Ия, как у нас называется наш эфир. И говорит, так, вот в заговоре участвовал ты, Пригожин, вот смотри, вот тут еще твой круг общения, дай-ка нам показания на этих людей, они же, у них же деньги есть, у них же бизнес есть. Потом он приходит к этим людям, вы хотите участвовать в заговоре, не хотите? Они говорят, нет, мы, конечно, не хотим участвовать в заговоре. Ну, так докажите действия. Вот, вот моя такая рекомендация, господин майор. Я очень боюсь, что она, он и без моих рекомендаций об этом догадается. Но, в, конечно, в стратегическом, как бы стратегической перспективе вот такие разговорчики в строю делают перспективы режима крайне туманными. И понятно, что все эти люди, и Фархад Ахметов, и господин Пригожин, они страдают синдромом безбилетника. А безбилетник – это когда всем хочется проехаться на общественном транспорте, но не хочется платить за билет. Всем хочется сделать, чтобы Путина свергли, но никто не хочет брать эту тяжелую ношу на себя. Но после того, как это случится, мы видим, что вот все заламывают руки, многие заламывают руки и говорят, ой, какое страшное, что там происходит с российским народом, во что он верит, в какие в боевых гусей и так далее. Ну, народ всегда верит в то, что говорит начальство. Как человек, который занимается историей, я могу сказать, что поведение российского народа меня ничуть не удивляет, потому что ну, такое же поведение народа наблюдается в большинстве человеческих обществ на протяжении истории. Но поскольку начальство ни хрена во все это не верит, а только врет, в отличие от некоторых других совершенно трагических обществ, то как только начальство перевернется, я думаю, что, вот, конечно, ну, наверняка останется где-то 10, 15, 20% людей, которые будут верить, что Путин еще воскреснет, что он придет с войском этих авангардов на облаках, с молниями, с посейдонами, с буревестниками, сотрет натовских боевых комаров с лица земли, и после этого земля будет рожать 100 крат, и каждая виноградина будет размером с арбуз. Но это будет, как бы это сказать, даже, возможно, они получат какую-то долю в парламенте. Это 100%. Но я не думаю, что это будет сильно популярная точка зрения. Более того, там, возможно, это с точки зрения как-то эволюционирует. Они будут говорить, что ну, Владимир Путин, он же там, наш великий мученик, с которым вот что-то такое нехорошее случилось, который вознесся на небеса, и который, когда он вернется, он же учил людей добру. И очень возможно, что, знаете, они действительно станут какими-то проповедниками любви и мира, потому что ну, их же начальник учил людей добро, просто вот, вот боевые комары были против. А это я к чему? Вот,
да, к чему, к чему?
Да. Это я к тому, что вот разговоры подобные Пригожина и Ахметова, они очень так духоподъемны в стратегическом плане.
Давайте к другой напасти, которая неожиданно, оказывается, тоже терзает некоторых россиян. Это тигры. Новая газета и Кедр написали о том, что тигры нападают на россиян, и оказывается, государству по барабану.
Спасибо вам за этот вопрос, потому что абсолютно гениальная ситуация. Значит, напоминаю, что происходит в Уссурийском крае. Там солнышко наше, Владимир Владимирович, повелел увеличить популяцию тигров. Популяция тигров действительно, по монаршему слову, увеличилась вдвое. Ну как, раз государь велел, значит, тигры будут плодиться. Как так, китайский император, вот это известная история, что когда правление праведного императора, тогда на реке плавает Цилинь, и где-то там ходят нефритовые драконы и так далее, тогда все хорошо, тогда природа пребывает в гармонии, и тогда, значит, птицы спариваются и несут яйца. Из этой же серии в свое время Иосиф Сталин посадил у себя на ближней даче лимон. Ему говорят, так не вырастет. Он говорит, у меня вырастет. Осенью лимон накрыли колпаком, но дальнейшая судьба лимона неизвестна. Так вот, батюшка-царь повелел, чтобы тигры плодились, тигры расплодились, но он забыл, что, в общем-то, для того, чтобы тигры плодились, нужно, чтобы у них была пища, то есть кабанчики. А для того, чтобы были кабанчики, нужно, во-первых, место, где они обитают, это в данном случае широколиственные и хвойные леса, а во-вторых, ну, ягоды, которые они едят. А с кабанчиками проблема, потому что, во-первых, леса вырубили и продали китайцам, а во-вторых, кабанчиков браконьеры отстреляли, в том числе потому, что, соответственно, народу жрать нечем. Это хороший пример того, что главной экологической катастрофой всегда является нищета. А, соответственно, а тигры размножились, а кабанчиков нету, а тигры начинают заходить в села, жрать там собак, опять же, встречаться с людьми. Вот совсем недавно кого-то там слегка покалечили. И вот когда я читала эту новую газету, вернее, мою новую газету, потому что ее главный редактор Мартынов, я у него состою тоже обозревателем, я еще обратила внимание, что там люди описывали свой животный страх при встрече с тигром. А в свое время я со своим учителем Вячеславом Всеволодовичем Ивановым это дело обсуждала, потому что человек инстинктивно боится гигантских кошек. Это же даже не последние 140 тысяч лет эволюции. Это несколько миллионов лет эволюции, когда мы вот там вот в Африке дикая вот эта вот огромная кошка, соответственно, лев в данном случае, было просто самым страшным. Вот это была верхушка пищевой цепочки, а человек был его пищей. Поэтому вот это страшное состояние оцепенения, оно не случайно. Но неважно. Значит, возвращаясь к поеденным собакам, причем надо понять, что эти тигры, тигр человека не ест, потому что с тех пор, как человек обзавелся разумом, стал жить в деревнях, для этого тигру надо очень быть жестоко голодным. И то есть то, что там описывается с точки зрения тигров, это тоже абсолютно ужас, потому что это мертвые от голода тигрята, которых находят перед порогом. Это тигрица, которая зашла в село, ее прогнали, она шла по дороге, она просто не могла из-за слабости свернуть в сторону. Наконец она легла и просто стала спать на этой дороге. Стали жители звонить в соответствующую охотную инспекцию, вот у вас тут тигрица, идите спасите, приезжайте. Не ехали, когда приехали, тигрица уже умерла от голода. То есть это вот очень хороший пример того, что благодетельное распоряжение Путина, он думает, что может просто, да, он летать со стерхами и увеличивать поголовье тигров. Нет, вот у него все так, он и же войну так ведет. Вот, и это вторая вещь очень важная, как я уже сказала, что вот это показывает, что экологическая катастрофа, главная экологическая катастрофа, это там не потепление, ничего, это нищета. Как только вы нищие, вы уничтожаете окружающую экосферу, в том числе вы уничтожаете все, что в ней живет, в частности, тех же самых тигров. Я хочу по этому поводу рассказать маленький, проиллюстрировать это маленьким примером, который связан с другой историей, с заповедником Вирунга. Это заповедник, который находится в Африке, в Конго. Не самое приятное местечко на Земле. И Вирунга – это заповедник, который сделали большие, белые, хорошие люди, которые заботятся о природе, а также, как Владимир Владимирович Путин, для горилл. А гориллы – братья наши меньшие, двоюродные. У них интеллект, напоминаю, 4-летнего ребенка. Там горилла Люси знала, если я не ошибаюсь, 1000 слов. Могла составлять понятия. То есть она знала, допустим, слово «еда» и знала слово «машина». Когда ей надо было объяснить, что такое бензин, она говорила, что это еда для машины. Она показывала руками. То есть она, это значит, что она не просто составляла слова, она понимала, как движется машина. А, соответственно, вот братья наши меньшие, они живут в заповеднике Вирунга. И это все очень хорошо, но только рядом находятся огороды людей, которые только благодаря этим огородам выживают. И там, допустим, растет какой-то батат. А горилла, она же не знает, что это чужая собственность. А горилла, она же не дура, да? Я только что говорила, интеллект 4-летнего ребенка. Вот 4-летний ребенок, если ему хочется что-то украсть, как вы думаете, его что-то остановит? Там чучело, я не знаю, какое-нибудь, это какая глупость. Значит, эти гориллы приходят, они начинают жрать батат. Женщина 8 детей, она этот батат растила, растила, чтобы их кормить. Как вы думаете, что чувствует эта женщина по отношению к этим гориллам?
Угу.
Да, это просто вот то же самое, что украинские войска по отношению к российским войскам. А, более того, там же рядом есть еще город. В городе почти 1 000 000 человек. В городе нет электричества. Ну, понятно, это Африка, значит, там сибирских морозов нет, но готовить-то на чем-то нужно. Готовить можно только на дереве. Откуда дерево? Дерево, естественно, только из заповедника. Поскольку рубить заповедники нельзя, то возникает мафия, которая занимается тем, что рубят деревья в этом заповеднике. Ну, очень старые деревья, великолепные деревья, потрясающая природа. Значит, они просто, например, стреляют в директора заповедника. Естественно, большого белого человека, который пытается сохранить как-то habitat гориллы. Вот, Максим, вы кому сочувствуете в этой истории?
Всем.
В том числе и гориллам.
Да.
Которые, значит, да, потому что на
Как
самом
они
деле гориллы с этим
виноваты?
ботаном, да, это
Да.
то же самое, что тигры, которые едят в селе собак. Кстати, там в Уссурийском крае я с удивлением обнаружила, что там много украинских сел, потому что там ссыльные украинцы живут. Вот так что их собак тоже едят. Вот самое смешное, там в этой Верунке рядом есть месторождение нефти. И нормальные люди говорят: слушайте, ребята, идиоты, да разрешите добывать эту нефть, постройте там электростанцию, снабдите город электричеством, и гориллы будут целы, и город будет цел, и деревья будут целы, и мафия перестанет существовать, и в директора стрелять не будет. Ну, тут, конечно, встают противники глобального потепления и говорят: ну как же это самое нефть добывать из земли? К вопросу о том, еще раз повторяю, главная экологическая катастрофа – это нищета. И в стране, которая устроена так, как устроена путинская Россия, нищей стране, эта экологическая катастрофа, в том числе среди других катастроф, естественно, будет.
Успеем пару слов про Израиль?
Наверное, не очень, потому что, собственно, но давайте попробуем, потому
Или
что.
тогда лучше про Литву? Потому что Литва больше про россиян, как минимум.
Нет, знаете, все-таки давайте про Израиль, потому что это на самом
Ну,
деле тоже
хорошо.
очень важная тема. А вот,
Договорились.
напоминаю, что в Израиле тут были гигантские протесты против судебной реформы, которую затеял Беньямин Нетаньяху. Прежде всего я вот вам что хочу сказать, мои дорогие слушатели, особенно кто живет в Израиле или в США, где сейчас будут предъявиться, то есть предъявили уже обвинение президенту Трампу. Вот каждый раз, когда это происходит, и справа, и слева, и особенно слева кричат: все, это значит последний раз, это война, это вот передний край обороны, конец, из-за этого рухнет цивилизация, если, значит, этого не сделаете, если идете, то все. Не верьте, не рухнет. Значит, вот мы видим, как выглядит настоящая война. Настоящая война выглядит так, как она выглядит между Украиной и Россией. Вот там действительно стреляют. И там действительно вещи неотменимые. Да? То есть Бахмут или возьмут, или не возьмут. Киев не взяли там, а если взяли, не дай бог, была бы другая история. Значит, это специальный мем, который устроили левые. Они очень любили этот мем еще в начале 20-х годов. Мой любимый Вильям Энценберг, основатель красной пропаганды, его придумал. Изображать все как войну. Мы или они, свет или тьма, последний раз, значит, вставай, пролетариат, в последний бой. Неправда. Демократическая страна, там, вне зависимости от того, будет или не будет в Израиле судебная реформа, ничего страшного с Израилем не произойдет. Это я вам гарантирую. А вторая вещь, в конце концов, эта реформа была проведена, напомню, вот судьи получили такие чрезвычайные права в Израиле только в 1995 году. До этого Израиль выиграл и войну 1967 года, и 1973 года. Вот как-то он без этого тоже прожил и проживет в любую сторону. Обращаю также ваше внимание, что, насколько я понимаю, по существующим вопросам общественного мнения, если бы выборы прошли в Израиле сейчас, то Беньямин Нетаньяху набрал и, собственно, соседние коалиции набрали бы примерно столько же голосов в Кнессете, сколько они набирали. И что, опять же, по вопросам общественного мнения, я сейчас могу наизусть перепутать, но где-то 58% считает, что Нетаньяху с реформой не прав, то есть надо ее остановить. И одновременно 58% считает, что судебная реформа нужна, потому что судьи забрали себе слишком много влияния. Да, тут
Нужна, но не
такой
такая.
парадокс. Нужна, но не такая или не так? И типа вот, ну, конечно, всем понятно, что Нетаньяху хвост подгорает, и, соответственно, когда политик что-то проводит в своих личных интересах, смешивая их с общественными, то это избиратель хорошо чувствует.
Ну, личная жертва, государственная.
Да. Вот. Но что бы мне очень важное хотелось отметить. Смотрите, какую интересную вещь мы наблюдаем в Израиле. Мы наблюдаем, вот, собственно, в чем корень всей этой истории. В Израиле избиратель правый. То есть мы видим в Израиле все возрастающее правое большинство, что, кстати, отличает Израиль от всех других демократических стран, потому что обыкновенно в демократических странах рано или поздно большинство образуется левое. И, собственно, это то еще, что писал Энгельс, что нам не нужно никаких революций, мы придем к власти только путем всеобщего избирательного права. Соответственно, левый истеблишмент и левый избиратель в большинстве стран находятся в абсолютной гармонии между собой, но периодически побуждают какие-то правые политики, но иногда это на местном. Ну, в общем, короче говоря, это не такая страшная проблема. А в Израиле, поскольку, во-первых, это страна, где очень много религиозники рожают, и это будет увеличиваться, а во-вторых, это страна, которая воюет, по-настоящему воюет, так же, как и Украина. Поэтому ее на мякине не проведешь, и всеми вот этими рассказами, что мы тут ведем смертный бой с расизмом, национализмом, белым патриархальным мышлением и глобальным потеплением, они говорят, не, нифига, мы знаем, что такое война, нас не проведешь. И, соответственно, в Израиле довольно парадоксальная система правления, когда есть большинство, которое все чаще голосует за правые партии, а есть с 95 года система checks and balances, которая воплощена левым истеблишментом в институте судей, которых действительно, ну, не то, что никто не избирает, но которых большинство назначателей этих судей пожизненных, да, сами являются фактически судьями. Да, то есть они не контролируются кнессетом, они не контролируются исполнительной властью. И более того, представители от этой юридической власти сидят в каждом министерстве и могут наложить вето на любой закон еще на стадии его разработки, и потом суд может разложить вето опять же на любой закон. Я не хочу сказать, что эта система плохая или хорошая. Я вообще напоминаю нашим слушателям, что с моей точки зрения, во-первых, я небольшой любитель избирательного права всеобщего. Вот ровно по тем словам Энгельса, которые он цитировал. Да, вот. Да, это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, обратите внимание, что лучшие системы в человеческой истории были те, где власть различных групп интересов, в том числе и массового избирателя, чем-то уравновешивалась. Вот, например, Рим был замечателен тем, что у него были народные трибуны, у него были консулы, у него был сенат, и все это вместе как-то уравновешивалось. В то время как страны, которые были, занимались вот просто неограниченной демократией, ну, например, Афины, откуда, собственно, слово и пошло, у них была масса плюсов, они изобрели науку, они изобрели философию, они изобрели историю, привычку писать историю, но в Афинах были некоторые такие особенности их общественного строения, которые, скажем, мешали зарождению капитализма, потому что фактически благодаря тому, что толпа голосовала, она, как правило, голосовала за то, чтобы, если уж есть богатый человек, то он занимался тем, чтобы он устраивал для нее представления и даже строил для нее корабли. Но не будем сейчас об этом, это очень далеко. В общем, да. Короче говоря, мы видим, что вот эта вот смешанная система правления, которая есть в Израиле, с точки зрения современных стандартов, когда нам говорят, что вот это должно быть всеобщее избирательное право, и это только единственное, что, значит, спасает человечество, то левые обычно это говорят, потому что они знают, что с помощью всеобщего избирательного права они так или иначе придут к власти в бедной стране по одной причине, в богатой стране по другой причине. Но когда дело доходит до Израиля, воюющего Израиля, то нам говорят, что нет, всеобщее избирательное право – это не очень хорошо, потому что у нас, значит, вот оно устроено так, вот оно устроено так, поэтому давайте назначать пожизненных судей, которые будут представлять из себя левый истеблишмент. И я думаю, что, конечно, я хотела еще конкретно пообсуждать кейсы и против Трампа, и против Беньямина Нетаньяху, которого можно считать таким Трампом, который только поумнее, но потрусливее. Но я думаю, что это мы оставим на следующий раз.
Заодно мы как раз посмотрим, как там будет развиваться дело. Спасибо большое, что позвали меня вместе с вами в этом эфире побыть. Я напомню, что все расшифровки Юлии Латыниной можно читать на сайте Эхо. Ну и подписывайтесь на канал, конечно, Юлии Латыниной. Пока.
Да, и я прошу наших слушателей, да, на расшифровке на сайте Эхо, подписывайтесь на Бильд на русском. Максим, спасибо вам огромное. Вы мне очень помогли, хотя, естественно, я болтала, ну, в общем, стремилась к монологу.
Это прекрасно было.
Да, наших слушателей я призываю выражать свое отношение к вот этому изменению формата. Я могу честно сказать, что мне было гораздо удобнее. Мне также кажется, что это было интереснее и живее. Завтра, господа, слушайте наш диалог с Романом Светаном, который будет посвящен в том числе и в первую очередь вот разбиранию особенностей будущего наступления, насколько мы об этом можем говорить. А также мы поговорим о самолетах. Всего лучшего. Максим, спасибо вам, Игнатская.